следующая часть, она небольшая, но такая. На эту же тему, но немножко тоже ходит. Что хочет сказать? Желающие. И вот вопрос отсюда возникает. Что надо сделать для того, чтобы сейчас, в наше время, о чем мы должны думать, например, были 9 августа? 9 августа мы должны были думать, что нам надо сделать, чтобы прекратить этот раскол в нашем обществе, который такой страшный и опасный. И вот скажите, что можно сделать с вашей точки зрения?
Всем смотреть Рудзарбайзера.
Что еще раз скажите?
Всем смотреть только Рудзарбайзера.
Да, я думаю, что, знаете, я всегда возвращаюсь к тому же ответу, который по разным поводам я говорю, что у нас очень много нерелигиозных людей, даже религиозные люди, они тоже, вы знаете, что все, мягко говоря, соблюдают такой закон любви к Вишне. Это мы должны учить, но людей как-то нужно, я не знаю, можно ли это делать по приказу, но каким-то образом должно быть какое-то обязательное еврейское образование.
Вот и я согласна, что вот я тоже думаю, что в школе должны обязательно вести, не обязательно так, как в Ишивах, но вот такую культуру еврейского образования, какой-то урок обязательно должен быть. Потому что
я смотрю, что урок Танах. Да? У них формально уроки Танаха есть. Но вы понимаете,
он так
как
изучает
там это
историю.
Выглядит?
Историю просто изучают, но
история,
именно вот так вот учить вот эти. Ну, вы понимаете, что нужно вот объяснять, вот что такое мицвот, что это такое, почему храм. Ведь повторяется история, получается. Вот сейчас опять вот это Синат Хинам.
Ну да, поэтому это
Если
так страшно.
Там хорошие люди, здесь хорошие люди.
Поэтому это очень
И
страшно.
Смотришь на вот летчиков там хай-тек, вот вроде люди образованы, нельзя сказать, что они плохие. А вот посмотрите, как получилось, что такая ненависть друг к другу опять.
Да, мне рассказывала вот вчера подружка Анечки моей, что ее образование основное – это в хай-теке. И сейчас она не может найти себе работу, потому что хай-тековские фирмы закрываются и переходят за границу, переносятся. И очень трудно найти работу в хай-теке. Это при том, что Нетаньяху вкладывал столько сил, чтобы превратить нашу страну, так сказать, в такую гордую хай-тековскую страну. Понимаете, он действительно это сделал. А теперь идет разрушение. Ну, оно не разрушится, конечно.
Но вообще, есть этому объяснение, вот какое-то с точки зрения религиозное, вот как это мудрецы или, ну, не мудрецы, а вот...
Ну, вот нам Рав Тальберг же обещал рассказать.
Да, вот потому что вот я смотрю, и вот говорят, 14-й Арутс, надо смотреть 14-й, да, но мы слушаем лекции, мы как бы на этой стороне. А вот люди, вот я опять хочу сказать, что это же неплохие люди, это интеллигентные,
нет,
в нашем
нет,
понимании,
нельзя. Так
образованные.
наоборот,
Да?
мы не должны к ним питать, ну, не то что ненависти,
ну да,
должны к ним хорошо относиться.
Просто, причем, знаете, вот в Хайтеке очень много ребят религиозных с кипами ходят, очень много. Очень много. Но почему-то так образовалось в обществе вот это не любовь, не могу сказать ненависть, но не любовь вот к религиозным. Что-то в этом есть, какая-то причина, которую надо послушать, конечно.
Очень много идет пропаганды и очень много извращают событий. Люди доверчивые выходят, мне кажется, все-таки в Тель-Авиве выходят молодые, чтобы познакомиться, чтобы провести время, они не сильно задумываются о реформах. И вообще у них двигает то, что они прогуляются. И вечером не надо мозган просто так тратить. И пожилые тоже так выходят. Я посмотрела, люди вроде бы нормальные, но какие-то лица невменяемые у них. Это значит, они прошли какой-то этап промывания, совершенно верно, и где-то подставляется неправда, и где-то события меняют и говорят, что вот это правда, и в общем все зеркально отражается. И мне кажется, что они пересмотрели этих 11, 12, 13 канал.
Конечно, конечно. А вот если включишь, например, 9-й канал, это, ну, на русском языке, а его же все новые алия смотрят, вся 9-й канал. Какое там злоба льется на правых, и на это такой вообще, знаете, как либермановский канал. И как они поносят и религиозных, и вообще правых. Это они исключительно хорошо ведут пропаганду.
Я вообще считаю, что 9-й канал был вообще против. Вообще, я возмущена всегда была, не только сейчас, что они вот пропагандируют вот этот, как бы, тоску по Советскому Союзу, вот эти некошерные магазины, все эти концерты с этими артистами. Но, по идее, 9-й канал должен нас, вот мы, допустим, 30 с лишним лет здесь живем, приучать. Евреи в жизни. Хорошо, что сами как бы стремились к этому, да? Но ведь я вот встречаю русскоговорящих, которым вот как мне чуть помоложе, но наше поколение. Ведь они тоже говорят, писаты. Они ничего не знают, но да, вот они слышат по 9-му каналу, они не работают, они тунеядцы. Это вообще 9-й канал, конечно. Это жалко, что нет обратной связи с ними, как вот в Фейсбуке, как в Ютубе, чтобы им писать. Что вы творите вообще?
Вы знаете, да, к сожалению, вот эта пропаганда левая, она более успешная, более такая сильная, мощная, чем с правой стороны. И у нас всегда и на выборах так, всегда правые, они как-то не хуже, это предвыборная кампания. Не знаю.
Я слышала, что потрачено на период вот этой пропаганды 100 миллионов долларов. Ну, можно же уложиться в эти деньги, конечно, так из каждого чайника
да,
кричать
да.
Все время.
Конечно, конечно, там колоссальные деньги идут. Вот почитать все эти статьи, так там просто имена даже перечисляются, кто спонсирует, миллиардеры, какие спонсируют вот эти наши левые все выступления. Потому что им это выгодно. Они хотят, так сказать, уничтожить Израиль. Ну, или сделать Израиль таким, как им хочется. И они на это не жалеют денег. Вот. Ну хорошо, давайте сейчас, чтобы нам хватило времени, сейчас я вам хочу маленькую такую. У Валеры испортился компьютер, сгорел полностью, и он не смог мне сделать презентацию такую вот, как обычно. Но я сейчас, одну минуточку, я сейчас ее сделаю. Просто перефотографировала. Будет немножечко хуже видно, наверное. Но, может быть, все-таки мы увидим. Так, сейчас я делаю разделение экрана. Вот. Значит, у нас же все-таки такой курс называется, наш курс называется, что смысл недельной главы на основе, ну, через ее название. Так вот, я хотела сказать немного про название Ваэтханан. Значит, вот посмотрите, Ваэтханан переводится как «и молился я Богу». «Ва» – это «и», «этханан» – это будущее время, буду молиться, но вот это «вав», как мы помним, это переворачивающее «вав», когда стоит перед глаголом, так оно переворачивает будущее время в прошедшее, прошедшее в будущее. Получается, будущее время переворачивается в прошедшее. Молился. Теперь давайте посмотрим. Здесь корень хет нун нун. Значит, двухбуквенная ячейка хет нун, она означает. Сейчас подождите, я попробую расширить. Придется вот так вводить. Она означает приятность, удобство, то есть соответствие поверхности, формы, внешнего вида. Вот когда нам удобно сидеть там в этом кресле, удобно, что внешний вид такой соответствующий, как бы приятный для данной ситуации и удобный и так далее. Теперь основной глагол, откуда мы исходим, это лаханон. Лаханон – это амнистировать или миловать. То есть это вот то, о чем я вам говорила в первой части, что когда человек амнистирует, это проявляется как бы хесед, то есть не хесед, это милость проявляется, такая, ну вот, ничем не заслуженная. Вот просто человеку вот так вот раз и свалилось-то такое помилование. Его помиловали. Это тоже милость Всевышнего. Мы часто, когда молимся, мы говорим «Лехен», «Лехесет», «Лерахамим». И вот эти вот все слова, и «Хен», и «Хесет», и «Рахамим», еще есть слова, они все переводятся как «милосердие». Но в иврите они имеют разный смысл. Вот хесед, мы знаем, что это желание давать. И таким образом это как тоже такая милость получается. Но это от желания давать. А вот это от желания, ну вот простить, вот просто так простить. Теперь отсюда ханина, это глагольное существительное, только от биньяна пааль. Ханина – это амнистия, помилование. И есть это имя мужское, Раби Ханина, если вы помните, там цитаты приводят. Теперь интересно, что ханун, это же Пауль, это значит пассивное прилагательное. То есть он не сам милует, а его помилует. Это помилование. Но с другой стороны, мы говорим в молитвах тоже про Всевышнего Эль-Рахум ва-Ханун. То есть одновременно, как часто бывает, так часто бывает, что то есть Всевышний милостивый. С одной стороны, это помилованный, амнистированный, а с другой стороны, это и милующий. Вот. Теперь таханун, это мы тоже знаем, это молитва о прощении грехов. То есть молитва вот этой милости, чтобы нам Бог нас амнистировал, как будто бы. Ее произносят после амиды. Посмотрите, в Сидуре там есть Сидур Таханов. И теперь вот название нашей главы – это Легит Ханен, это вот Паэля. Это действие, которое как бы возвращается к себе. То есть я прошу Всевышнего, умоляю о милости, и как бы эта милость ко мне и возвращается. То есть это умолять об этой милости. Ну и еще такие разговорные формы. Хен – это прелесть, миловидность и милосердие, вот то, что я вам сказала. Хен, вэфэс, это вэхалим. Вот. То есть вся вот эта вот глава, сначала Моше о чем просит? Ему Всевышний запретил, сказал, что он не войдет в Эрец Исраэль. Сначала это было, он так объяснил, что это из-за того, что там Моше ударил по скале, а не сказал скале. Ну, мы с вами когда-то разбирали, сейчас нет времени разбирать, почему это принципиально было важно. А не каприз такой Всевышнего, не дай Бог, а что это действительно было важно, как Моше вот уже в данном случае обратиться к скале для того, чтобы воду получить. Но уже в книге Дворим выясняется настоящая причина. То есть Моше там прямым текстом говорит, что когда был этот грех грех разведчиков, то Всевышний вот, вам это наказание дал, и на меня он разгневался. И он это повторяет там несколько раз в разных местах. То есть он объясняет это тем, что он в этой истории всей, он не занял такую очень жесткую позицию. То есть он должен был просто не отправлять. Ему же Всевышний сказал, отправь от себя. Как бы, то есть хочешь отправляй, хочешь не отправляй разведчик. И Бог вообще им сказал, идите, ничего не бойтесь, я буду за вас воевать, я вам даю эту землю. Им не нужны были разведчики, поскольку у них уже заранее был готов ответ, что они не хотят входить, так и Моше этому как бы сразу не воспрепятствовал. На самом деле в этом, это очень такое примитивное объяснение, глубокое объяснение лежит в том, что должна была произойти смена лидерства. То есть не только должно было смениться поколение, вот это поколение исхода, поколение тех, кто были рабами, они, в принципе, не могли войти в Эрец Исраэль и там, так сказать, делать то, что там нужно было уже делать. Потому что у них была совершенно другая психология, и у них было другое качество. Мы говорили с вами, это теория Рава Кука, что у них было качество анава, такая скромность, подчинение. А для Эрец Исраэль нужно было качество хуцпа, то есть способность принимать решения, способность самому брать на себя ответственность. Это абсолютно противоположные качества, которые вот у нового поколения уже были, которое выросло свободно. И лидеры должны были быть другие. То есть Моше, если бы Моше, говорят так, мудрецы, что если бы Моше построил храм, то этот храм никогда бы не был разрушен. Что если бы Моше был с народом, уже там в Эрец Исраэль, то они бы не скатили с идолопоклонства, потому что его авторитет, он мог бы держать все на свете. Но уже дело было не в авторитете, понимаете, они должны были принимать решения сами, они должны были научиться жить самостоятельно, как бы, в кавычках, взрослой жизнью. То есть Моше с его непререкаемым авторитетом уже не мог быть лидером. Уже должен был быть лидер другого типа, другого поколения. И вот Моше, он просит, он, конечно, это сознает, и он понимает, в общем-то, в чем дело, но при этом он ваэтханан, то есть он просит, ну вот как о незаслуженной милости, что он, да, действительно там повинился с этим мироглим, с грехом разведчиков, и что он действительно не проявил его качество, может быть, не подходит теперь как нового лидера. Но он просит вот сделать ему амнистию все равно. Ну и Всевышний, конечно, отвечает отказом, но зато, с другой стороны, дает ему посмотреть на страну. И дальше вот эта глава, которой, если вот вы почитаете эту главу, открою, здесь идут вот все, что тут как бы перечисляется. Вот сначала эта история с Маше. Потом Маше говорит народу: «А теперь, Израиль, слушай установления и законы, которые я учу вас исполнять». И вот это вот все, что он говорит, это как такая учеба. Понимаете, он говорит, чтобы вы жили хорошо, чтобы вы овладели страной, и чтобы вы не исчезли из этой страны. Так вот он их учит, он все время их учит и учит. А вот интересно, что этот корень хен, когда-то мы это тоже разбирали, вот эта ячейка хен нун, хет нун, извините, а в сочетании с еще с хав. Хав – это связано с связь с жилищем, тут я сегодня записала, с опорой. Ну, жилье наше, знаете, как говорят, мой дом, моя крепость. То есть жилье – это как опора человека. Так вот, когда сочетаются две ячейки – хет-нун и нун-хав, то получается, что вот эта вот культура, воспитанность, то есть как бы приятность манер, то есть вот этот хэм – это то, что дается человеку его домом. То есть дом дает настоящее воспитание. Отец не учит там сына математике. Он учит его законам жизни по Торе. И отсюда леханен – это воспитывать. Отсюда хинух, ой, леханех, извините, воспитывать. Хинух – это, как мы знаем, это воспитание, образование. Отсюда механех – это он воспитывает, значит, он воспитатель, педагог, классный руководитель, то, что сейчас используется. И отсюда интересно, что ханихаем десны – это опора для зубов. То есть вот как дом – опора для человека в его жизни – так понимаем, это опора, то вот только так можно понять, при чем тут десны к образованию. Так бы. И дальше уже Хануката, Лаханох, это торжественно открываться, там, освещать дом, новоселье, это связано с домом. И Ханука и так далее. Так вот, вот эта ячейка, это Хэт-Нун, которая входит в, на которой основано слово «Ваэтханан», она здесь проходит через всю эту главу. То есть Маше очень часто, вот прочитайте главу, она не длинная, он все время их говорит: «А вы, верные Богу Всесильному вашему, живы вы все ныне, потому что, смотри, учил я вас установлением и законом, как повелел мне Бог, как нужно поступать вам в стране, в которую вы входите, чтобы вы там хорошо жили. И вот вы учитесь, что все тогда окружающие народы скажут, как мудр и разумен народ этот великий, потому что вы будете там хорошо жить». И он говорит все время, что вот я вас учу этим законам, я учу вас этим законам. И тогда вам будет хорошо в этой стране. Если вы не будете делать то, чему я вас учу, то вы, здесь такое маленькое пророчество содержится, что вы исчезнете из этого страны. И вот он повторяет это, тут значит, еще раз объясняет, что вот почему Бог на него разгневался и его не впускают в страну. И дальше опять говорит, что когда родятся у тебя дети и внуки, долго прожив на земле, развратительство. То есть Моше ведь пророк, он знает, что они развратятся. Представляете, как ему тяжело и больно было, что он этому посвятил всю жизнь, он знает, что без него они все равно развратятся. Развратительство и сделаете изваяние какого-либо, ну там и было. То призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно исчезнете вы скоро из страны. Вот. И здесь вот говорится, что будете вы там служить Богом, сделанным людскими руками из дерева и камня. Дерево и камень это, ну, это как символы мусульманства и христианства. Ну, есть этому объяснение. Вот. Ну, а если вы оттуда будете искать Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, то в конце дней возвратишься ты к Богу всем своим. И будешь слушаться Его голоса, то есть, ибо милосерден всесильный Бог. Вот это вот милосердие, это вот этот вот корень лаханен, помиловать, то есть он тебя все равно помилует, хоть ты этого еще и не заслужил, и не забудет союз с отцами. Вот. И ну, я тут стараюсь сейчас очень быстро пролистать. И здесь, да, вот интересно, что здесь говорится об этих городах-убежищах. Это тоже милосердие. Это милосердие к убийце, который убил случайно, непреднамеренно. И он тогда может убежать в эти города-убежища, чтобы остаться в живых. И там еще это города все левитов, и там еще левиты его научат, как жить по-хорошему, чтобы даже случайно у него не было непреднамеренного убийства. Вот, то есть это проявление очень большого милосердия к человеку. Вот, и дальше Шма Исраэль здесь. Здесь книга Дворим, она вся просто построена на вот этих вот очень известных знаменитых цитатах и отрывках, посылках, что здесь говорится, выдается Шма Исраэль. И здесь, перед этим еще здесь перечисляются Ацерет Диброт, то есть 10 заповедей, которые тоже являются всеобразовательными, учебными. То есть если бы мы их выучили и приняли всем сердцем, вот как Маша говорит, так у евреев была бы совсем другая жизнь. Значит, даются сначала, он перечисляет эти 10 заповедей. Знаете, что когда читаются в синагоге, мы всегда встаем. И да. Ну, потом он рассказывает, как Бог ему сказал, значит, чтобы люди не боялись, обернули свои шатры, а он пошел на гору, и там он Всевышний поддавал ему Тору. И вот заповеди, установления, законы, которые Бог всесильный ваш учит вам и повелевает научить вас. То есть, видите, вот эта вот учеба, она проходит через всю главу. И научить вас, чтобы вы исполняли в стране, в которую вы переходите, и чтобы вы там хорошо жили. Вот дальше идет Шма Исраэль, первая часть. Да, дальше, между прочим, вот то, что я всегда говорю, что Моше много раз это повторял, как только не повторял такими словами, что когда уже Бог приведет тебя в страну, в которую он тебя поклялся, и ты получишь там и города, и дома полные всякого добра, и города большие и хорошие, которые ты не строил, и дома, которые ты не наполнял, и, в общем, ну, и колодцы, которые не рыли, ну, все там уже есть. И ты будешь есть и насыщаться, то не забудь Бога, который вывел тебя из страны египетской, и его служи ему, его именем клянись, и не следуйте за богами иными, и не искушайте Бога вашего. Вот. И дальше вот когда спросит тебя сын твой, в будущем говоря, что это за свидетельство и установление закона? Это что? Это года на Песах. А года на Песах – это образовательное чтение. То есть это то, что Бог повелел каждому мужчине, что он должен учить своего сына. И вот когда, собственно, весь Седер Песах – это образовательное такое мероприятие, чтобы детям рассказать о том, что было, откуда как бы их история идет, и рассказать эту историю. И вот да, здесь дается об этом повеление, вот прямо вот эта цитата взята в Агаде, значит, что рабами были мы у фараона в Египте, вывел нас Бог из Египта рукой мощной, ну и так далее. Вот, то есть мы читаем эту главу, знаете, вот как есть нам все знакомо. И дальше он говорит Маше тоже, вот что я всегда подчеркиваю, что когда ты разгромишь всех жителей этой страны и изгонишь их, то изгони всех, всех изгони, не заключи, уничтожь их. Не заключай с ними союза, не позволяй им жить у тебя, не роднись с ними и так далее. Потому что они отвратят сына твоего от меня, и будет он служить иным Богом. И возгорится гнев мой на вас. То есть это то, чего они не сделали. В книге Йошуа, это книга, о завоевании Эрец-Исраэль уже Невилим. Там описывается, просто специально описывается, как каждое колено, получив там свой надел, завоевав, и как они оставили у себя все равно жить какое-то количество этих жителей. Ну и чем это кончилось? Тем, что Моше говорил, что и Бог говорил через Моше, что они, в конце концов, цари, народ скатывались регулярно, тут было поклонство, потом их постигали беды, они исправлялись, а потом опять скатывались. Ну, короче говоря, не будем забывать, что произошло у нас с рабами, и мы сделали, мы наступили на те же самые грабли, теперь мы разрешим проблему. Вот. Ну и вот на этом, собственно, заканчивается глава. Значит, я хотела показать, что через всю главу проходит вот эта ячейка Хет Нун, ячейка о милосердии и об образовании. Вот. Мы объяснили как бы смысл главы, вот исходя из ее названия. Все. Если есть вопросы, давайте обсуждать, потому что это будет через несколько минут.
Спасибо, Таня, большое. Очень было интересно. Очень-очень. Спасибо вам большое.
Спасибо, Таня.
Но этот урок я советую вам еще прослушать, потому что все-таки он трудный. Вы уже находитесь на таком более высоком уровне. Я рассчитываю на ваш уровень и даю вам как бы уже более высокий уровень.
Обязательно все, по крайней мере.
Но я вам скажу, что я каждый урок, который слушаю, который я учусь, я каждый урок должна прослушать не меньше там, 2-3 раз, А вообще считается, что когда ты учишь Тору, ты каждую часть, которую ты учишь, ты должен повторить не меньше 4 раз. Так что это абсолютно нормально. И это просто необходимо.
Да, я вот Тальберга 2-3 раза, потому что так сложно, все, материал не знаешь многого. И вот сейчас вы немножко освежили вот 15-го, а многое даже я как бы и забыла, может, или не знала. Вообще просто спасибо вам большое, Таня. Спасибо.
Спасибо. Настенька, слушала тебя, интересно было.
Я просто на улице, не знаю, как меня слышно. Здравствуйте, Таня. Мы встретимся уже в среду.
Да, а, да, да.
Вы
да,
на урок же придете вместо Дины.
Конечно, Байзраташа.
Ну, все, хорошо. Спасибо за урок.
Всего хорошего. Всего хорошего.